Именно в таком порядке прочитал эти документы мой молодой стажер Тоева Глумов в начале 95-го года. И, разумеется, эти документы не могли не произвести на него вполне определенного впечатления, не могли не настроить его на вполне определенные предположения, тем более что они оправдывали самые мрачные его ожидания. Семя пало на благодатную почву. Немедленно разыскал он медицинское заключение и, не обнаружив в нем ровно ничего такого, что подтвердило бы его подозрения, казавшиеся такими естественными, потребовал разрешения обратиться ко мне. Я хорошо помню это утро. Серое, снежное, с настоящей вьюгой за окнами кабинета. Хорошо помню, может быть, именно из-за контраста, потому что телом я был здесь, на Зимнем Урале, и глаза мои бессмысленно следили за струйками талой воды на стеклах, а перед мысленным взором моим стояла тропическая ночь над теплым океаном, и обнаженно мертвое тело покачивалось в фосфоресцирующей пене, накатывающей на пологий песчаный берег. Я только что получил информацию из центра о третьем смертельном случае на острове Матуку. В этот момент передо мной возник Тоева Глумов, и я, отогнав видение, пригласил его сесть и говорить. Без всяких предисловий он спросил меня, считается ли расследование обстоятельств смерти доктора Бромберга законченным. Я с некоторым удивлением ответил, что никакого расследования, собственно, и не было. Равно как и не было никаких особенных обстоятельств смерти полуторавекового старца. Где же в таком случае заметки доктора Бромберга по теме «Монокосм»? Я объяснил, что таких заметок, скорее всего, никогда не существовало. Письмо доктора Бромберга – это, надо полагать, импровизация. Доктор Бромберг был блестящим импровизатором. Следует ли понимать тогда, что письмо доктора Бромберга и сообщение о его смерти, посланные Максимом Камерером президенту, оказались рядом случайно? Я смотрел на него, на тонкие губы его, поджатые очень решительно, на его набычный лоб с упавшей прядью белых волос. И мне было совершенно ясно, что ему хотелось бы от меня сейчас услышать. «Да, Тоева, мой мальчик, хотелось бы ему услышать. И я думаю так же, как и ты». Бромберг догадывался о многом, и странники убрали его, а бесценные бумаги похитили. Но ничего подобного я, конечно, не думал. И ничего подобного я моему мальчику Тоева, конечно, не сказал. Почему документы оказались рядом, я и сам не знал. Скорее всего, действительно случайно. Так я ему и объяснил. Тогда он спросил меня, пошли ли идеи Бромберга в практическую разработку. Я ответил, что этот вопрос рассматривается. Все 8 моделей, предложенных экспертами, весьма уязвимы для критики. Что же до идей Бромберга, то обстоятельства не очень-то способствуют серьезному к ним отношению. Тогда он собрался с духом и спросил меня в лоб, намерен ли я, Максим Камерер, начальник отдела, заняться разработкой бромберговских идей. И вот тут, наконец, я получил возможность его порадовать. Он услышал от меня именно то, что ему хотелось услышать. «Да, мой мальчик», — сказал я ему, — «именно для этого я и взял тебя к себе в отдел». Он ушел осчастливленный. Ни он, ни я не подозревали тогда, конечно, что именно в эту минуту он сделал свой первый шаг к большому откровению. Я психолог-практик. Когда я имею дело с каким-нибудь человеком, я, говоря без ложной скромности, в каждый момент очень точно чувствую душевное состояние его, направление его мыслей, и очень неплохо предсказываю его поступки. Однако, если бы меня попросили объяснить, как это мне удается, а паче того, попросили бы меня нарисовать, изложить словами, что за образ творится в моем сознании, я бы оказался в весьма затруднительном положении. Как всякий психолог-практик, я был бы вынужден прибегнуть к аналогиям из мира искусства или литературы. Сослался бы на героев Шекспира, или Достоевского, или Строгова, или Микеланджело, или Йоганна Сурда. Так вот, Тойва Глумов напоминал мне мексиканца Риверу. Я имею в виду хрестоматийный рассказ Джека Лондона, 20 век, или даже 19-й, не помню точно. По профессии Тойва Глумов был прогрессором. Специалисты говорили мне, что из него мог бы получиться прогрессор высочайшего класса, прогрессор-ас. У него были блестящие данные. Он великолепно владел собой. Он обладал исключительным хладнокровием, редкостной быстротой реакции, и он был прирожденным актером и мастером имперсонаций. И вот, проработав прогрессором чуть больше 3 лет, он без всяких на то видимых причин подал в отставку и вернулся на землю. Едва закончив рекондиционирование, он сел на БВИ и без особого труда выяснил, что единственной организацией на нашей планете, могущей иметь отношение к его новым целям, является Комкон-2. Он возник передо мной в декабре 1994 года, исполненный ледяной готовностью вновь и вновь отвечать на вопросы, почему он такой многообещающий, абсолютно здоровый, всячески поощряемый, бросает вдруг свою работу, своих наставников, своих товарищей, разрушает тщательно разработанные планы, гасит возлагавшиеся на него надежды. Ничего подобного я, разумеется, спрашивать у него не стал. Меня вообще не интересовало, почему он не хочет более быть прогрессором. Меня интересовало, почему он вдруг захотел стать контрпрогрессором, если можно так выразиться. Ответ его запомнился. Он испытывает неприязнь к самой идее прогрессорства. Если можно, он не станет углубляться в подробности. Просто он, прогрессор, относится к прогрессорству отрицательно. И там он показал большим пальцем через плечо. Ему пришла в голову очень тривиальная мысль. Пока он, потрясая гульфиком и размахивая шпагой, топчется по булыжнику арканарских площадей, здесь, — он показал указательным пальцем себе под ноги, — какой-нибудь лавкач в модном радужном плащике и с метавизиркой через плечо прохаживается по площадям Свердловска. Насколько он, Тойва Глумов, знает, эта простенькая мысль мало кому приходит в голову, а если и приходит, то в нелепом юмористическом или романтическом обличье. Ему же, Тойва Глумову, эта мысль не дает покоя. Никаким богам нельзя позволить вступаться в наши дела. Богам нечего делать у нас на земле. Ибо благо богов — это ветер. Он надувает паруса, но и подымает бурю. Потом я с большим трудом отыскал эту цитату. Оказалась она из Верблибина. Невооруженным глазом было видно: передо мной фанатик. К сожалению, как всякий фанатик, склонный к крайностям в суждениях чрезвычайным, взять хотя бы его высказывания о прогрессорстве, о которых еще пойдет речь, католик в католичестве своем далеко превосходящий самого Папу Римского, то есть меня. Но он готов был действовать. И я без дальнейших разговоров взял его к себе и сразу посадил на тему «Визит старой дамы». Он оказался прекрасным работником. Он был энергичен, он был инициативен, он не знал усталости. И очень редкое качество в его возрасте — его не разочаровывали неудачи. Для него не существовало отрицательных результатов. Более того, отрицательные результаты расследований радовали его точно так же, как и редкие положительные. Он словно бы изначально настроился на то, что при жизни его ничего определенного не обнаружится, и умел черпать удовольствие из самой, зачастую достаточно нудной, процедуры анализирования маломальски подозрительных ЧП. Замечательно, что мои старые работники, Гриша Серосовин, Сандро Мдбивари, Андрюша Кикин и другие, при нем как бы подтянулись, перестали лоботрясничать, стали гораздо менее ироничны и гораздо более деловиты. И не то чтобы они брали пример с него, об этом не могло быть и речи. Он был для них слишком молод, слишком зелен, но он словно заразил их своей серьезностью, сосредоточенностью на деле, а больше всего поражала их, я думаю, тяжелая ненависть к объекту работы, которая угадывалась в нем и которой сами они были лишены начисто. Как-то случайно я упомянул при Грише Серосовине о смуглом мальчике Ривере и вскоре обнаружил, что все они отыскали и перечитали этот рассказ Джека Лондона. Как и у Ривера, у Тоева не было друзей. Его окружали верные и надежные коллеги, и сам он был верным и надежным партнером в любом деле, но друзьями он так и не обзавелся. Полагаю, потому что слишком трудно было быть его другом. Он никогда и ни в чем не был доволен собой, а потому никогда и ни в чем не давал спуску окружающим. Была в нем этакая беспощадная сосредоточенность на цели, которую я замечал разве что только у крупных ученых и спортсменов. Какая уж тут дружба. Впрочем, один-то друг у него был. Я имею в виду его жену Асю Стасову, Анастасию Павловну. Когда я познакомился с нею, это была прелестная маленькая женщина, живая как ртуть, острая на язык и в высшей степени склонная к скоропалительным мнениям и опрометчивым суждениям. Поэтому обстановка у них в доме была всегда приближена к боевой. И одно удовольствие было наблюдать со стороны их постоянно вспыхивающие словесные баталии. Это было тем более удивительное зрелище, что в обычной, то есть рабочей обстановке, Тоева производил впечатление человека скорее медлительного и немногословного. Он был словно бы постоянно заторможен на какой-то важной, тщательно обдумываемой идее. Но не с Асей. Только не с Асей. С нею он был Демосфен, Цицерон, апостол Павел. Он вещал, он строил максимы, он, черт меня дери, даже иронизировал. Трудно даже представить себе, насколько разными были эти два человека. Молчаливый и медлительный Тоева Глумов на работе и оживленный, болтливый, философствующий, постоянно заблуждающийся и азарт на свои заблуждения отстаивающий Тоева Глумов дома. Дома он даже ел со вкусом. Даже капризничал по поводу еды. Ася работала гастрономом-дегустатором и готовила всегда сама. Так было принято в доме ее матери, так было принято в доме ее бабушки. Эта восхищавшая Тоева Глумова традиция уходила в семье Стасовых в глубину веков, в те невообразимые времена, когда еще не существовала молекулярная кулинария, и обыкновенную котлету приходилось изготавливать посредством сложнейших и не очень аппетитных процедур.